говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. Москва и Киев договорились о поставках российского газа на Украину. На юге Германии обнаружено тело 13-го погибшего при обвале крыши катка. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли. Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о стоимости российского газа для украинских потребителей. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил по итогам переговоров.
С 1 января 2006 года «Газпром» поставляет газ для потребителей на Украине через компанию «Росукрэнерго». Начальная цена составляет $230 за 1000 кубометров.
Это был Алексей Миллер, а вот что сказал глава компании «Нафтогаз Украины» Алексей Ивченко.
Мы будем покупать газ разного происхождения и российского, и среднеазиатского у компании «Росукрэнерго». Цена газа будет составлять $95 США за 1000 кубометров на границе Украина-Россия.
Говорил глава украинской газовой компании. К концу января Россия и Украина создадут совместное предприятие по транспортировке газа. От российской стороны в предприятии примет участие «Росукрэнерго», от украинской «Нафтогаз Украины». Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов пояснил в интервью «Радио Свобода», по какой схеме российский газ будет поставляться на Украину.
Все выиграли. Дело в том, что Украина закупала среднеазиатский газ и в ее балансе импортного газа, и в 2006 году также будет и российский газ, и газ среднеазиатского происхождения. При этом, как известно, на газ среднеазиатский приходится почти 2/3 импорта газа Украины. Поэтому с учетом разницы в ценах российского газа и среднеазиатского, средняя цена получается 95.
Сообщил Сергей Куприянов. В Унцукальском районе Дагестана вторые сутки продолжается крупномасштабная операция по ликвидации группы боевиков, заблокированных накануне в горном ущелье, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Активная фаза спецоперации возобновилась с рассветом. Боевики укрылись в многоярусном блиндаже, рассчитанном на долговременное проживание и оборону. На их вооружении автоматы, пулеметы и гранатометы. По их позициям вновь наносятся воздушные и артиллерийские удары. Разведывательные группы со служебными собаками прочесывают местность. Есть вероятность, что маджахеды пытаются мелкими группами или поодиночке просочиться сквозь кольцо окружения. В среду утром впервые были официально названы данные о потерях сторон. По словам начальника пресс-службы МВД Дагестана Абдулла Мусаева, один боец федеральных сил погиб, 10 получили ранения. Потери среди боевиков оцениваются в 5 убитых. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Грозненском районе Чечни сегодня утром подорвались на мине двое военных, проводивших саперную разведку. С тяжелыми ранениями они доставлены в Ханкальский госпиталь. В Шалинском районе обстреляна машина с 3 сотрудниками антитеррористического центра республики. Один ранен.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Германии в городе Бад-Рейхенхаль обнаружено тело 13-го погибшего при обвале крыши катка.
Мы возобновили разбор завалов рано утром, как только стало светлее. Через 2 часа нам удалось найти тело мальчика, без всяких признаков жизни. Согласно медицинскому заключению, он погиб при обвале мгновенно.
Говорил представитель местных властей. Большинство жертв – подростки и дети. 2 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести, но надежд на то, что они живы, по мнению спасателей, нет. Крыша катка обвалилась в понедельник под тяжестью льда и снега. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли, и только один уцелел. До этого местные власти сообщали, что в живых остались 12 шахтеров. Долгое время с горняками не было связи. Спасательные работы были затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахтном стволе, говорит один из руководителей компании, которой принадлежит шахта.
Мы скорбим о ваших погибших отцах, сыновьях, мужьях и братьях. На федеральном уровне и на уровне штата будет проведено тщательное расследование причин и последствий ужасной аварии. Международная угольная группа будет содействовать этому расследованию.
Это был один из владельцев шахты. В секторе Газа боевики палестинской группировки «Бригады мучеников Аляксы» заняли несколько правительственных зданий. Они потребовали отпустить человека, арестованного палестинскими силами безопасности по подозрению в причастности к недавнему похищению 3 британцев.
Радио «Свобода». Новости.
В 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы, более 1300 стали объектами нападений и угроз. Об этом говорится в публикуемом сегодня годовом отчете Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Минувший год был самым опасным для журналистов за последние 10 лет. Больше всего 24 репортера и 5 их помощников погибли в Ираке в 2005 году. По 2 журналиста были убиты в Азербайджане и России, в Беларуси и Казахстане по одному. В списке 15 врагов интернета, согласно докладу, первое место занимает Китай. В этот список включены также Куба, Иран, Северная Корея, Белоруссия, Туркмения и Узбекистан. На Камчатке из-за мощного циклона отменены все рейсы местных авиалиний. Объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра превышает 30 метров в секунду. На Сахалине и Курилах снежный шторм бушует уже 2 сутки. Прекращено авиационное и морское сообщение. Парализовано движение автотранспорта. Воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, достигли Комсомольска-на-Амуре. Пробы показывают, что содержание в воде ядовитых веществ не превышает допустимых концентраций, поэтому водоснабжение в городе не отключено. Воду очищают с помощью активированного угля. Напомню главные новости к этому часу. Москва и Киев договорились о поставках российского газа на Украину. В Дагестане продолжается крупная спецоперация против группы боевиков. На юге Германии обнаружено тело 13-го погибшего при обвале крыши катка.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Гость нашей сегодняшней программы – первый заместитель министра иностранных дел Украины Антон Бутейко. Добрый день, Антон Денисович.
Здравствуйте.
Пригласили мы вас, чтобы поговорить о этом годе в российско-украинских отношениях. Вот завершился он, и остался, скажем так, определенный осадок. Знаете, даже, может быть, словно говоря, и достигнуты какие-то договоренности между Москвой и Киевом за этот год. Но это как в анекдоте про ложечки, да, что ложечки нашли, а осадок остался. И президент Путин решил в конце года уже, вы как раз были в это время в Москве, сказать о том, что это год утраченных возможностей. То есть вот такая вот российская оценка была, вот неожиданно, наверное, даже для украинских политиков дана этому году, хотя были и встречи, и переговоры, и все что угодно. Все-таки, если подвести итог этого года, вот ваше мнение, это был год утраченных возможностей, нереализованных возможностей, или год, когда все же что-то удалось достичь?
Естественно, что президент России имеет право на свои оценки, и он обладает информацией, которая только ему ведома. Но у меня лично такая оценка однозначно вызывает удивление, потому что, когда я смотрю на эти наши отношения, то я вижу очень многого полезного, которое было. Потому что в начало года, естественно, оно было омрачено некоторыми политическими позициями, но в конце концов...
Это было в начале года, это приход новой власти. Да.
Но после победы Померанчевой революции, когда президент Ющенко пришел к власти, что он сделал? Он немедленно сделал уникальный, на мой взгляд, и благожелательный жест. Он приехал с первым визитом именно в Москву. Он продемонстрировал свое желание показать готовность сотрудничать, невзирая на те политические компоненты, которые имели место и которыми он мог быть недоволен. Можно сказать, что за это время произошли 3 встречи и с президентом Ющенко, президента Путина. То есть диалог проходил. Был, как только призначили премьер-министра, он немедленно первый визит сделал в Москву и тоже демонстрировал желание развивать эти отношения. Министр иностранных дел Тарасюк встречался со своим коллегой Лавровым и в Москве, и в Любляне. Можно говорить о многих визитах, которые не были бесполезными. Они наполнены содержанием. И я могу сказать также, что у нас идет интенсивный переговорный процесс с целью завершения делимитации Азовского моря, Керченского пролива и, соответственно, Черного моря. У нас начинает работать отдельная структура на уровне уровне президентов Ющенко и президента Путина, комиссия совместная. Мы имеем развитие торгово-экономического оборота, который приближается вот за 10 месяцев где-то около 20 миллиардов долларов в Соединенных Штатах Америки. Это есть цифры, это есть показатели. Поэтому говорить, что это все утрачено, на мой взгляд, нет. Но я могу сказать, что частично можно было сделать намного больше. В этом я уверен. Если бы была воля, надлежащая с обоих сторон. С украинской стороны не было недостатка этой воли.
Ну вот просто, конечно, объяснить происходящее событие оранжевой революции и тем, что были какие-то, не были какие-то непонимания между Москвой и Киевом после этого. Но давайте посмотрим, на самом деле, если вот попытаться смотреть глобально российскую внешнюю политику в этом году и соседей. Ведь это же не только с Украиной так было. Смотрите, вот был конфликт с Эстонией вокруг пограничного договора, который подписали, потом в него внесли поправки в его закон по его ратификации в эстонском парламенте. Россия от этого договора вообще отказалась. Вообще там не было подписан договор, но это стало причиной для конфликта. С Азербайджаном была достаточно сложная ситуация, которая улеглась только с президентскими выборами в этой стране, связанная с тем, что не было понимания вокруг энергетических маршрутов. Практически для всех стран СНГ и стран Балтии повысили цены на энергоносители. С Литвой вроде бы все было очень хорошо до конца года, потом вдруг оказалось, что нужно перепродавать Можайкальский нефтеперерабатывающий комбинат, его решил купить Казахстан, уж Казахстан явно не враг России, да, и тут оказалось, что не будут поставлять нефть, если Казахстан купит этот комбинат. То есть, может, просто российское отношение к соседям изменилось? Вот в этом году просто так получилось. Украина просто попала в этот цикл, когда Россия вдруг решила, что ее соседи, в общем, не такие соседи, как она думала раньше.
Ну, я могу сказать только, что если вы смотрите на эти процессы с такой глобальной точки зрения,
я вынужден, да, как бы, да.
То я вынужден буду комментировать тоже в таком же контексте. И вы знаете, в свое время я, когда поступил в университет, у меня было желание именно учиться. Для меня было очень интересно посмотреть вот эти феномены, в особенности, как они отражены в художественной литературе, когда распадалась Римская империя. Когда она распалась, центр, который находился в Риме, он имел очень сложные отношения, но с созданными государственными структурами, потому что очень было много комплексов старых. Очевидно, этот феномен присутствует у многих. И поскольку большая Советская империя развалилась, теперь Россия должна практически во многом продолжать попытки, чтобы восстановить свое могущество, то вот эти старые комплексы мешают. Но со временем оно все проходит, и я уверен, что у нас в контексте украинско-российских отношений все будет вставать на абсолютно четкую основу добрососедства и взаимного уважения, потому что Украина встает очень четко на ноги, она становится более активной, как структура демократическая, и вот этот форум, который состоялся в Киеве, сообщество демократического выбора, он продемонстрировал, что действительно Украина становится реальным региональным лидером, который уважаем, потому что на такой форум, если бы ее не уважали, не приехало бы почти 10 глав государств региона Балто-Черноморского.
Да, и члены Европейского Союза.
Так. Поэтому я считаю, что как только Украина будет укрепляться, то и у многих политиков в России будет появляться именно то чувство, которое они проявляют к Франции, Германии, чувство уважения и принятия роли этой державы и готовность с ней сотрудничать на действительно равноправной основе. Вот этот момент, я считаю, есть основным, которым можно объяснить вот эти феномены, о которых вы говорили.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время гостей». В студии первый заместитель министра иностранных дел Украины Антон Бутейко. И мы продолжим сразу после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Время гостей в эфире. У микрофона Виталий Портников, гость наш сегодня, первый заместитель министра иностранных дел Украины Антон Бутейко. Вот очень интересная вещь связана с украинским внешнеполитическим ведомством, если посмотреть на всю ее историю и на то, как воспринимается это все в России. Вот первым министром иностранных дел Украины был Анатолий Зеленко, который, я так очень хорошо помню, я просто присутствовал при этом всем, не воспринимался в Москве с доброжелательно. Вот считали, что это министр иностранных дел Кравчука, какие-то там сепаратисты, что-то они себе там придумали, эту Украину. Надо подождать нового министра, с ним строить хорошие отношения. Появился Геннадий Удовенко. Вздохнули с облегчением. Это, наверное, хороший министр. Уже через какое-то время, когда оказалось, что это министр иностранных дел, а не, условно говоря, министр иностранных дел при России, да, тоже как-то отношение к нему изменилось. Оказалось, что он тоже какой-то не такой. Потом министром иностранных дел стал Борис Тарасюк. Вроде бы такая альтернатива Геннадию Удовенко, которого не очень любили. Но Борис Тарасюк тоже уже как-то через очень короткое время уже тоже стал казаться каким-то не таким, но лучше, чем Удовенко, но все-таки какой-то не такой, ну и так далее. И вот сейчас, когда Борис Тарасюк вернулся на должность министра иностранных дел, то он уже такой как бы для России оранжевый министр. Никто не помнит, что он был министром, собственно, раньше, и что он долгие годы работал в Министерстве иностранных дел до всяких революций. И вы, собственно, работали в Министерстве иностранных дел Украины, когда оно создавалось еще при предыдущих руководителях украинского государства. То есть трудно же сказать, что украинское внешнеполитическое ведомство это некая такая команда революционеров, которая как матрос Железняк прибежала в министерство, да, и заняла посты. Отношение такое.
Виталий, я могу сказать, что украинское внешнеполитическое ведомство – это очень квалифицированная команда, и оно защищает интересы со знанием дела.
Ну, вот это, наверное, и вызывает недоумение у кого-то, да?
Так, есть вот этот момент, очевидно, о котором я говорил. Долгое время российской элите требовалось для того, чтобы понять, что Украину нужно воспринимать как факт, как данность. И я могу продемонстрировать такими примерами, скажем. Я был советником президента Кравчука по вопросам международным, да? Я был на всех его встречах, и двусторонних, которые имели место, и многосторонних с руководством России. И вы знаете, в первый год, вот когда мы проводили саммит Украина в рамках СНГ в Киеве, и тогда мы подготовили серию соглашений, потому что мы были заинтересованы, как уберечь сотрудничество военно-промышленного комплекса, да? И вот мы подготовили соглашение на эту тему. Приняли это соглашение, потому что оно сделано нормально, согласовано с другими. Идет процесс подписания. Все подписали. И один из технических работников секретариата СНГ подошел к Борису Николаевичу и говорит: Борис Николаевич, ему хотелось, знаете как, Борис Николаевич это фигура, и он был близко и никак не пообщался. А он, наверное, хотел потом рассказать, что вы знаете, я обидел Ельцина, я с ним говорил. И он говорит: Борис Николаевич, вы знаете, оказывается, украинские идеи могут работать. Борис Николаевич говорит: как украинские идеи? Ну так, говорит, это же инициатива Украины. Как так? Да. Он вынимает ручку и на своей подписи ставит вот такие вот четыре линии горизонтально и вертикально. То есть как граты в...
Как решетка.
Как решетка, да. После него, когда посмотрел, я не буду называть других, потому что они еще есть
работают,
при власти,
да?
Они тоже последовали примеру Ельцина. И я тогда подумал, как, почему? А потом еще есть вот такой другой момент, который я вам расскажу. Когда готовился первый договор от 19 ноября 1990 года. Тоже пример. Мы подготовили договор о основах отношений между УССР и РСФСР. Да,
это еще тогда были союзные республики.
Да, еще союзные республики. Я тогда понял, вот когда вопрос шел о подписании соглашения по ВПК, откуда оно пошло. Потому что я думал вначале, в 90-м году, когда подписывалось это соглашение, договор между двумя республиками, и название было четкое. Идет процедура подписания. Я тогда ассистировал Кравчуку. Вот подпись состоялась один раз, передается текст на другую подпись, и Борис Николаевич говорит: Ленин Макарович, что это договор об основах отношений? Какие основы отношений? Ленин Макарович говорит: ну, Борис Николаевич, ну, так же ж мы договорились, это принято. Нет, ну, какие основы отношений? Вычеркивает вопрос об основах отношений, и сейчас это уникальный договор между двумя нашими государствами, который без названия, договор ни о чем, понимаете?
Просто договор между РСФСР и СССР.
Вот посмотрите для себя, понимаете? И вот я поясняю вот эти сложности психологические, сложность воспринять Украину как независимое государство, равноценное в юридическом контексте России. И забывается то, что Украина имеет свою историю, что самые настоящие русские – это украинцы, потому что мы, мои предки, дали название российскому государству, потому что Петр I хотел стать императором, а ему нужен был оправдать как-то титул. Как он мог это делать? Он мог сделать это через Киев, потому что киевские князья имели родственные отношения с византийским императором, с семьей, и поэтому пошло так. Ведь прежде это государство, где мы сейчас сидим, Московия называлась. Я вам скажу, когда впервые я вел переговоры с россиянами уже не за одним столом, потому что у меня в Москве больше друзей было, чем в Киеве в советские времена, да? Вот и я тогда вел переговоры с Федором Шелковедяевым. Я целую ночь провел с ним в переговорах по документу итоговому первого визита Кравчука в Российскую Федерацию на приглашение Бориса Ельцина. И я тоже видел вот эти вещи, которые не воспринимались. Но я думаю, что это болезни роста и становления. И мы уже вошли в ту фазу, когда я вижу очень многое, абсолютно по-иному воспринимается. Потому что раньше, знаете, я приехал, вот, когда мы провели референдум о независимости. Я приехал к своим друзьям в Москве здесь. А, встречаю. Игорь Иванович, привет! Какая реакция была? Ну, Антон Денисович, я сразу обниматься, как это у нас всегда было. Вы уже теперь незалежные. Я говорю, так, Ирич, ну и что? А что, мы перестали быть людьми, мы перестали быть друзьями? Ну, вы теперь незалежные. Вы знаете, вот такие вещи были психологически. Но сейчас я встречаюсь со многими. Абсолютно по-иному уже идет разговор. Так оно будет дальше.
Интересно ведь другое, что то, что вы говорите, идея суверенности как восприятие, это очень важная идея в идеологическом смысле, да? А вот есть же экономическая суверенность. Мы в этом году столкнулись с ситуацией, когда Россия, по большому счету, объявила такую концепцию. Скорее, что не от нее суверенная, что она суверенна от своих соседей, да? То есть раньше она продавала им энергоносители по ценам льготным, а теперь она хочет их продавать как всем. И тут оказалось, что очень много людей. Тут даже не вопрос сейчас российско-украинской договоренности по ценам. Тут даже вопрос подхода. Очень много политиков и общественное мнение во многих странах, и в Украине в том числе, было изумлено этим шагом. Что как это так? Они хотят с нами дружить, а вместе с тем хотят, чтобы мы там им платили столько, сколько там немцы или поляки. Так быть не может.
Ну, понимаете, когда мы говорим о энергоносителях, которые продаются Украине и, скажем, Франции или Германии по ценам, я думаю, что у нас создалось впечатление ложное, которое создано было, очевидно, теми силами, которые заинтересованы именно были в этом. Ну, элементарно, подсчеты показывают, что не может быть цена на нефть для Германии такая же, как и для Украины, потому что до Германии транспортировать еще сколько дальше, тысяч километров, это абсолютно однозначно. А если вы говорите о газе, то я подчеркиваю, Украина в России газ не покупает. Она получает газ в обмен на услуги,
транзитные услуги
за транзит. Почти 120 миллиардов кубических метров газа в Европу. Это огромнейшие объемы. И естественно, что когда встает вопрос о том, говорят, вот сейчас было за 50 долларов за 1000 кубометров, а теперь нужно 160.
Ну, это меняется цена услуги, получается, да?
У нас есть соглашение, которое предусматривает, что оплата за услуги транзитные России будет осуществляться в том контексте, чтобы обеспечить нормальный энергетический баланс Украины. И поэтому, если повышать цену в 3 раза, это ясное дело, что бьет по экономическим интересам Украины очень жестко, но мы должны помнить, что у нас есть тесная взаимосвязь между Украиной и Россией. И есть в Украине объекты, в которых заинтересована в первую очередь Россия. И поэтому это влияние однозначно было бы. Но я уверен, что мы выходим на оптимальный вариант решения этой проблемы. Есть еще один момент. Мы стратегические партнеры, а существует в международных отношениях документ, который называется «Хартия экономических прав и обязанностей государств». И в этой хартии есть положение, которое предусматривает, что торговля товарами и услугами должна осуществляться на основе стабильных цен. И поэтому, естественно, нельзя рассматривать такие предложения увеличить в 3 раза цену за газ, в данном случае для Украины, как ту, которая бы отвечала бы этим принципам хартии.
Видите, ну тут интересно очень российское общественное мнение, как это воспринимает. У нас был тут в эфире этой же программы «Время гостей» несколько месяцев назад директор Института экономики Академии наук России Руслан Гинзбург. И он говорил, что, не обсуждая вопрос о том, что нужно цены на газ увеличить, но если их увеличить вот так вот шокирующим образом, да, то это ведь приведет не только к проблемам для украинской экономики, это приведет к проблемам для каждого рядового гражданина Украины. А тут слушатели звонят и говорят, что украинцы для них не чужие. Но если не чужие, вы подумайте, как они будут там жить на следующий день после шока. И большинство слушателей, которые нам позвонили из Москвы, из разных городов России, они сказали, что оказалось, что украинцы не чужие, но хотели бы, чтобы платили больше. Вот.
Это естественное желание, но я хотел бы сказать о том, что в этой ситуации есть очень много, что Украина предоставляет России по льготным тарифам. Транспортировка газа для России осуществляется по льготному тарифу за 1 доллар и 9 центов за 1000 кубометров газа. И нигде этот тариф не употребляется в Европе, только для России. И я хочу подчеркнуть, что в этой ситуации схему оплаты за транзит газа предложила российская сторона. И она предлагала это в те времена, когда цены на энергоносители были абсолютно другие. Люди уже забыли о том, что, скажем, цена за нефть, за баррель нефти была на уровне 10 долларов за баррель. Не то, что сейчас почти 60 долларов. То есть, я думаю, что когда тогда ситуация была, и такая схема была в пользу России, и Украина согласилась, тогда не ставилось вопроса вот так вот резко. А сейчас, когда ситуация изменилась, я думаю, что это несправедливо по отношению к своему партнеру, которым является Украина. Кроме того, мы должны помнить, никто не обеспечивает для России настолько ее стратегические интересы, как Украина. Это касается не только пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, но Украина является и стратегическими глазами для России. И это мы обеспечим сегодня за собственный счет, потому что по некоторым параметрам Россия никаких платежей не сделали.
А вы имеете в виду, что станции слежения?
Да, я имею в виду многие вещи, которые существуют у наших отношений. Поэтому я хотел бы предложить нашим радиослушателям эту информацию, чтобы не рассматривали наши отношения как однозначные, как будто бы содержание одного какого-то украинского бедного соседа. Нет, мы не бедные соседи. Мы в этой ситуации являемся взаимозависимыми. И кто от кого больше зависит, это еще как сказать.
Но иногда кажется, что Россия готова платить больше, только чтобы ни от кого не зависеть.
Это абсолютно нормальное, я бы сказал, восприятие и нормальный подход. В данном случае сложилось так, что Украина находится в состоянии государство с экономикой, которая была отрезана от большущей экономики. Но если мы посмотрим еще на многие вещи, которые россияне просто не знают, когда Советский Союз распался, так, то сберегательный банк, скажем, Украины, система сберегательных банков, от нас были забраны все банкноты, все рубли, и Украина ввела свою собственную валюту не потому, что она хотела, а потому, что ее было забрано. И в этой ситуации это измеряется где-то около 60 миллиардами рублей советских, и этот вопрос не решен. Можно говорить и о других проблемах. Скажем, если мы посмотрим, как разводились чехи с словаками, так вот в Москве есть, скажем, 2 помещения было больших. Одно для торгпредства, одно для посольства. Они поделили как? Одно здание чехам, другое словакам. В нашем отношении абсолютно другая схема, но она существует. Скажем, золотой запас бывшего Советского Союза. Мы его вместе наживали на протяжении многих лет и веков. И за соглашением, которое мы имеем, и алмазный фонд мы должны были бы поделить. Оно не поделено. Это огромнейшие деньги. Скажем, даже официально, на тот момент, когда распадался Советский Союз, то этот резерв, золотой запас тогда Советского Союза, который был минимизирован, он составлял где-то около 249 тонн. А по соглашениям, которые мы имеем, Украины доля 16,37% от этой суммы. То есть есть очень много таких вещей, которые просто слушатели не знают.
Поговорим об этих больших суммах с первым заместителем министра иностранных дел Украины Антоном Бутейко во второй части нашей программы «Время гостей» после краткого выпуска новостей на Радио Свобода.
Вы как депутат Верховной Рады, понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Это надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
В Москве 16 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о поставках российского газа. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. А она, смешав его с более дешевым газом из Центральной Азии, направит топливо украинским потребителям по цене $95. В Грозненском районе Чечни сегодня утром подорвались на мине двое военных, проводивших саперную разведку. С тяжелыми ранениями пострадавшие доставлены в Ханкальский госпиталь. В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки продолжается крупная спецоперация против группы боевиков. Накануне в перестрелке, по уточненным данным, погиб один сотрудник правоохранительных органов, 10 получили ранения. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли, и только один уцелел. На юге Германии в городе Бад-Рейхенхаль обнаружено тело 13-го погибшего при обвале крыши катка. Два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести, но надежд на то, что они живы, по мнению спасателей, нет. В иракском городе Эль-Мигдадия по меньшей мере 30 человек погибли и многие были ранены при взрыве, совершенном смертником во время похорон в толпе молящихся шиитов. В Багдаде убиты сотрудник Министерства нефтяной промышленности и его сын. Их машина подверглась обстрелу. Минувший год стал самым опасным для журналистов за последние 10 лет, говорится в опубликованном сегодня докладе Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». В 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы. В центральной части Индонезии на острове Ява по меньшей мере 10 человек погибли в результате схода оползня. Ранее на этой неделе проливные дожди вызвали оползни в провинции Восточная Ява. Тогда погибли более 60 человек.
Время гостей на волнах Радио Свободы. У микрофона Виталий Портников. В нашей московской студии первый заместитель министра иностранных дел Украины Антон Бутейко. И разговариваем мы о российско-украинских отношениях, о годе российско-украинских отношений. Это еще можно, Антон Денисович, назвать, это, наверное, наша любимая тема теперь, это год границы российско-украинской, потому что на самом деле уже многие забыли, что главный кризис в российско-украинских отношениях, он случился отнюдь не во времена Виктора Ющенко или Юлии Тимошенко, Юрия Ихонурова, а во времена Леонида Кучмы и Виктора Януковича. Когда российская сторона начала строить дамбу на косе Тузла, и когда на косу Тузла приезжал президент тогдашней Украины Леонид Кучма, на остров Тузла, на украинскую часть, а Виктор Янукович летал сюда, в Москву, и пытался решить эту проблему с Михаилом Касьяновым, и тут и губернатор Краснодарского края господин Ткачев был главным героем российского телевизионного эфира и рассказывал, что как бы мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Вот. Это даже можно небольшим преувеличением назвать, потому что я очень хорошо помню, как в эфире телеканала НТВ господин Ткачев поучал просто украинских депутатов и объяснял им, что они, в общем-то, претендуют на российскую территорию. И тогда я задал простой вопрос в этом эфире господину Рогозину, лидеру парламентской фракции «Родина» в Государственной Думе России, я вас спросил простую вещь мне объяснить. В какой Верховный Совет, в какой Союзной Республике проходили выборы на острове Тузла? Потому что понятно, что Украинская ССР, да? И не получил ответа на этот вопрос. Потому что сказали, что Верховный Совет Советского Союза, ну, хороший ответ, красиво вышел, господин Рогозин. Я могу только с уважением отнестись к его политическим талантам, но вот конкретного ответа так и не было тогда получено. Вроде бы кризис этот завершился. Однако, насколько я понимаю, вопрос этого размежевания в Азово-Керченском проливе, он будет преследовать Москву и Киев еще определенное время, да, несмотря на то, что вы весь год, по-моему, работали над этим.
Да, мы работали активно и сейчас работаем. Я думаю, что у украинской стороны и у российской есть очень квалифицированные специалисты, и вопрос мог бы давно уже быть решен, я так говорю.
Знаете, в профессионализме российских дипломатов и украинских даже нет сомнений. Это тот профессионализм, который иногда даже начинает пугать, когда речь идет о решении таких вопросов.
Ну, я не думаю, что можно пугаться высоким профессионализмом. Я могу только сказать, что эта работа ведется. И естественно, что некоторые стереотипы, которые существовали и существуют, они оказывают негативное влияние на решение проблемы. Но я не вижу иного выхода. Я очень хорошо помню, когда еще был премьер-министр Марчук, да, вот делегация приезжала, тогда первое было заседание комиссии межгосударственной на уровне премьер-министров. И тогда у нас были очень жесткие переговоры. И я помню, как тогда премьер-министр Российской Федерации говорил мне: «Антон Денисович, почему ты блокируешь наши отношения?» Я ему сказал, что, вы знаете, Бутейко — это не настолько фигура мощная, которая может блокировать, потому что у нас много было там разных вопросов. И тогда он мне сказал: «Почему вы настаиваете на делимитации границы?» Я говорил: «Потому что этого требует здравый смысл и нормальная практика международная. Государство не может быть без четко определенных границ». И я помню, он говорил: «Я никогда не позволю, чтобы полосатые столбы разъединяли наши два народа». Мой ответ был такой, что столбы полосатые не будут разделять народы, они будут разделять юрисдикцию, чтобы и россияне, и украинцы знали, где они должны контролировать и хорошие, и контролировать нелегальные элементы, противозаконные и так дальше. Как видите, сейчас уже мы имеем договор о делимитации границы, сейчас мы приступаем уже и к демаркации границы, и оно будет, потому что это нормально, так сложилось в этом мире. То я думаю, и делимитация Азовского моря, и Черного, и Керченского пролива, она пройдет, хочет этого кто-то или не хочет. Мы уже научились вести работу системно тоже, потому что раньше, в первые годы, там 92-й год, кто бы ни ехал, какая делегация с Украины, так они считали долгом что-то подписать, независимо от того, какого качества был документ и как он решал проблему. Сейчас нет. Сейчас идет абсолютно грамотная защита интересов украинской стороной, так же, как и российской стороной.
Интересно, вот вы вспомнили о вашем диалоге с этим чиновником дипломатическим. У меня было...
Нет, это не был чиновник, это был премьер-министр Российской Федерации.
Это был премьер-министр Российской Федерации.
Премьер-министр, который тоже, сегодня есть послом.
Тоже чиновник, как бы там ни было. А у меня был такой же диалог с человеком, который сейчас занимает, ну, очень высокую должность в администрации президента России, тогда был высокопоставленным дипломатом. И я его спрашиваю, у тебя простая была вещь практическая, потому что тогда уже аккредитовали при Министерстве иностранных дел России журналистов из Латвии, из Литвы, а украинских журналистов не аккредитовали, как иностранных. И непонятно было, что же делать. И я спрашиваю, а что же нам делать? Но мы же не российские журналисты, мы не можем, как россияне, ходить в парламент российский, в правительство. Нам нужен хоть какой-то статус. Ну, надо нас аккредитовать как обычных журналистов, как наших латвийских коллег. Ну как это может быть? Ну вы же наши. Ну возможно, мы даже, может быть, ваши, но мы же должны как-то, но мы же одновременно и не россияне. Вы нам скажите, что нам делать. Ну, наверное, нужно вам какой-то особый статус придумать. Может быть, мы вам выдадим какие-то документы специальные. Не такие, ну почему, зачем же нам специальные? Ну не такие, как российским журналистам, но, конечно, и не такие, как иностранным. Ну а зачем же изобретать этот велосипед? Ну ведь вы же, если уже все давно решено в процедурном плане, Министерство иностранных дел России, перед этим Советского Союза, уже там десятилетиями выдает те аккредитационные карточки. Но действительно что-то на год-другой придумали, ходили мы с какими-то странными документами. А потом все стало как у всех.
И живем, правда?
Да, и ничего не происходит. Точно так же российские журналисты аккредитовываются при Министерстве иностранных дел Украины. И есть свои шероховатости, наверное, есть сложности в этом процессе, как это всегда бывает. Но, тем не менее, это обычный процедурный процесс. Процедурный процесс – это вообще, наверное, самое сложное в двусторонних отношениях. Тут всегда возникает вопрос, кто должен эти процедурные сложности решать? Это дипломаты или политики?
Я думаю, умные люди.
Это прямо это афористичный ответ. Это ответ, который касается простой вещи, на самом деле. Вот компетенция Украинского министерства иностранных дел, это же тоже важный момент был. Всегда было важно, чтобы МИД был координатором внешней политики Украины. Это всегда говорили после 91 года. Стало Министерство иностранных дел координатором внешней политики Украины в уходящем году, в ушедшем году, или не стало?
Вот да, по вашему ощущению. Думаю, что да. Мы сейчас сделали обновление положения, которое регулирует деятельность Министерства иностранных дел. Был обновлен указ президента Украины о координирующей роли Министерства иностранных дел Украины. И мы это делаем. Вы знаете, не принято хвалить свою структуру, но я хочу сказать, что я горд за украинскую дипломатию, потому что она сумела в очень короткий срок столкнуться в отстаивании интересов с самыми мощными государствами мира, когда мы решали вопрос, связанный с ядерным вооружением. Так вот, я когда смотрю в прошлое, я могу сказать, что мы не сделали каких-то ошибок, которые повлияли негативно на наши национальные интересы.
Если говорить о том, насколько, в принципе, вот оправдались ожидания, да, людей, именно с внешнеполитической точки зрения, потому что, вот смотрите, очень много ведь было обещаний новой власти, связанных с внешней политикой. Это редкостный случай, потому что обычно ведь все обещания, когда люди приходят к власти, они внутренние, да, экономические. Да, сделаем вам это, понизим налоги, повысим пенсии. А тут было другое. Тут был Европейский Союз, тут было НАТО, тут была Всемирная торговая организация. Это все люди воспринимали. Это такой вот интересный момент. Мнения были в обществе на этот счет. И вот что в результате получается? Оказалось, что эта дистанция длиннее намного, чем думалось. Или, может быть, просто как бы мнение общественное было такое разгоряченное, упрощало, укорачивало эту дистанцию в своих собственных глазах.
Для меня, как для профессионала, не было эйфории и недооценки дистанции, которые нам нужно пройти для того, чтобы приблизиться к критериям, необходимым для вступления Украины и Всемирную организацию торговли, и Европейский Союз, и в НАТО. Я лично все это понимал, когда оно может быть. Но на что вы обратили внимание, это действительно внешнеполитическая деятельность наша, она стала очень активной и приоритетной, потому что она предполагает кардинальные внутренние изменения. Потому что вступать в Мировую организацию торговли, или в Европейский Союз, или в НАТО, необходимо соответствовать критериям.
И стандартам.
Да. А эти критерии и стандарты, они аналогичны и для вступления в НАТО, и в Европейский Союз. И для вступления в НАТО, и для вступления в Европейский Союз необходимо обеспечить высокий уровень демократии, защиту прав человека, свободу средств массовой информации, верховенство права. И для Европейского Союза необходимо привести свою экономику к стандартам, которые позволят государству Украина и экономике работать в конкурентных условиях Европейского Союза. Для вступления в НАТО, дополнение к сказанному, необходимо привести свои вооруженные силы к тем стандартам, которые обеспечат возможность Украины участвовать в защите демократических ценностей, вокруг которых объединились государства НАТО. Поэтому у нас имеется план Украина-Европейский Союз, план действий, или целевой план Украина-НАТО. И происходит мониторинг то, как мы выполняем. И вводим новые законы, и реализуем их по этим направлениям, которые я говорил. Поэтому, как это ни странно, внешнеполитический вектор стал могущественным стимулом для внутренней трансформации, которую поддерживает народ, потому что народ хочет жить именно у реально демократическом государстве. И потом еще. Есть элементы в политическом истеблишменте национально-демократического направления, которые сейчас откровенно, открыто агитируют, разъясняют людям важность и необходимость работы по обеспечению членства Украины в Европейском Союзе и в НАТО.
И это возможно в средствах массовой информации делать, да?
Да, это возможно, но, естественно, что многие средства массовой информации, части их контролируются силами, которые были против НАТО и против вступления в НАТО и в Европейский Союз. И они представляют силы, которые были доминирующими в прежнем режиме. Они же не были выброшены из Украины. Украина демократическое государство, она позволяет им жить, действовать. Естественно, они проявляют свою негативную энергию для того, чтобы не допустить такой трансформации, потому что именно желание не допустить таких изменений, оно выгодно для этой категории групп людей, потому что если идти в Европейский
Союз... Сохраняет ту экономику,
которая
им приятна, да?
Экономика принятна та, в которой половина находится в тени. Таким образом, они получают огромные прибыли. И блокировать движение Украины в Европейский Союз и в НАТО есть выгодным для определенной категории людей и интересов. А большинство людей настроено на то, что нет, для них должно быть выгодна демократизация нашей жизни и трансформация разных сфер жизни на стандарты Европейского Союза и НАТО.
Иногда кажется, что и западные партнеры Украины, они так, скажем так, очень осторожны, более осторожны по отношению к ней, чем могло бы даже быть. Потому что, вот смотрите, вы говорили о плане действий Украины и Европейский Союз. Облегчение визового режима было одним из таких очевидных направлений этого плана. И Украина отменила визовый режим для стран-членов Европейского Союза практически. Да, на срок до 90 дней это сделано было. Можно без визы находиться на Украине или некоторых других стран. А Россия, она сохраняет визовый режим свой, как бы адекватный со всеми этими странами. И Россия уже пошла по пути облегчения визового режима. Уже очень многое здесь сделано, подписано российской дипломацией. А Украина только начинает этот процесс.
Ну, видите ли, я не буду противоставлять Украину России.
Да,
я могу сказать так, что по отношению к Украине отношение было другим. В связи с тем, что прошлый политический режим, он не демонстрировал склонности к трансформации Украины в демократическом направлении. Вы знаете, что поведение прошлого режима привело к революции, к массовым выступлениям украинского народа. Поэтому и отношение со стороны Европейского Союза и НАТО было соответствующим. Сейчас же, когда есть реальные изменения, которые признаны лидерами и Европейского Союза и НАТО, есть и изменения в отношениях. Как вы помните, когда-то Проди говорил о том, вначале в Европейском Союзе будет Новая Зеландия, потом Украина. Сегодня Баррозу говорит о том, что двери Европейского Союза для Украины открыты.
Но это совсем так, другое.
Это абсолютно другое. И многое тоже. Если говорим о визовом режиме, то 14 лет Европейский Союз не шел на эти переговоры. Сейчас он, признавая те изменения кардинальные, которые происходят в Украине, не пошли на эти переговоры. Мы действительно ликвидировали визовый режим для граждан Европейского Союза, США и некоторым другим. И мы это сделали по двум причинам. Потому что мы хотим демонстрировать действительно открытость и хотим, чтобы и между нами и Европейским Союзом не было барьеров, который был раньше. И, во-вторых, для нас открыть границы в контексте визовом для Европейского Союза оказалось очень выгодным, потому что в этом году у нас увеличилось больше, чем вдвое приезд граждан Европейского Союза, которые приезжают и по делам, и по туризму. В туристическом контексте они оставляют свои евро и доллары, и это выгодно.
Если сравнить то, что было в российско-украинских отношениях в последний год правления Леонида Кучмы и в первый год правления Виктора Ющенко. Вот эта тенденция к чему? К замораживанию личных контактов на высшем уровне, я имею в виду какие-то, может быть, корпоративные контакты, или, может быть, к более цивилизованному общению на структурном уровне, на уровне ведомств. Есть какие-то разные тенденции, которые можно отследить?
Я могу сказать, что есть одна тенденция. Тенденция времени, которая будет диктовать всем политическим группам и в Украине, и в России необходимость прагматичного подхода и признания реальности, которая существует. И, естественно, это будет отражаться и в контактах на высоком уровне.
Но прагматичный подход ведь не значит корпоративный. Да, вот корпоративные отношения еще существуют. Потому что ведь здесь украинских политиков в 2005 году было больше, по-моему, чем всех остальных. Хотя казалось, вот президент Путин говорит, что они не ездят. Ну как не ездят?
Так, так, конечно, это было. Естественно, я думаю, что будет. Потому что не может быть так, чтобы две соседние страны, два государства с народами, которые имеют очень много общего, чтобы они не развивали этих отношений. Хотят отдельные политики этого или нет, это будет вопреки противодействию, потому что природа сама диктует необходимость интенсификации этих отношений. Отношений, которые не надо противоставлять нашему движению в НАТО. Ведь многие говорят, Украина пошла в НАТО, предала Россию. Какое предала? Люди, очевидно, мало знают того, что Россия развивает отношения с НАТО сегодня более интенсивно, чем Украина. Россия имеет свое собственное представительство при НАТО. Украина пока еще не имеет. Украина...
А будет такое
представительство? Да, мы сейчас приняли решение это делать и послать отдельно своего посла, который будет работать в миссии при НАТО. Российская Федерация имеет, скажем, представителя Росвооружения. Украина экспорта не имеет. То есть россияне, как более опытные, они давно поняли, что это очень выгодно развивать отношения с НАТО для военно-промышленного комплекса, потому что если они переходят на стандарты НАТО, а россияне это делают, то то...
Они могут больше продавать
вооружение. Так они могут продавать и на рынке НАТО, и не только на рынке НАТО, потому что в той же Африке, Азии и Латинской Америке сейчас покупают именно те вооружения, которые совместимы и стандартами НАТО. И в данной ситуации мы можем сказать, что Россия исключительно активно развивает сотрудничество и в борьбе против терроризма, и по другим направлениям. Украина тоже этого хочет. Поэтому это не противостояние, это реалии. И мы, например, очень признательны тому заявлению президента Путина, в котором он расставил, как говорят, крапки над «и», когда он сказал, что каждое государство, естественно, в том числе и Украина, имеет право обеспечить свою безопасность так, как оно считает нужным. И мы это делаем, но...
Но потом министр обороны Иванов сказал, что если Украина вступит в НАТО, то все сразу закончится.
Ну, я могу сказать, что мы считаем, что более авторитетным сегодня есть для нас мнение президента Российской Федерации, а то, что закончится сотрудничество ПК...
Да?
Я не думаю, что оно будет, ведь Россия развивает активно сотрудничество с ВПК стран НАТО, скажем, московский завод Миля, он активно сотрудничает с французами.
Да, вот этот вертолет так, пытался так, вертолет, так, поставить.
Многие другие тоже направления имеют место, и я думаю, что и Украина там будет. Важно, чтобы элементы конкуренции не присутствовали в такой степени, чтобы отбивали возможность для украинских производителей выходить на те же рынки, учитывая то, что в свое время, естественно, производство военно-промышленного комплекса дублировалось, как вы помните, и поэтому по некоторым параметрам украинские производители, российские есть конкурентами, а рынок в Азии, Африке, Латинской Америке уменьшился на эту продукцию, спрос. Но я думаю, что оптимальный вариант будет найден, и это понимание будет, ну, тем более, ну, я не могу себе представить, как россияне будут развивать отношения в области ВПК из Германии или из Франции и не развивать с Украиной. Для меня это было бы абсолютно противоестественно.
Несколько месяцев осталось до украинских парламентских выборов. И вот интересно, что-то может такое серьезное произойти до этого в российско-украинском диалоге? Или вообще эти выборы особого значения для российско-украинских отношений не имеют?
Ну, я думаю, что...
Хотя это, на самом деле, вопрос с улыбкой, да?
Естественно, это с улыбкой, но я думаю, что они будут иметь, потому что к власти придет большинство национально-демократических сил, которые имеются в Украине.
Это прогноз или пожелание? Пожелание избирателей или прогноз профессионала, вот так скажу.
Это прогнозное пожелание.
Ага, понял.
И я уверен, что так будет, потому что люди все больше и больше ориентируются на те политические силы, которые представляют собой новую политическую культуру. И
а разве не любой политик культуры? Должен быть патриотом и должен быть демократом?
Должен любой, да. Но, как вы видите, например, по некоторым визитам некоторых политиков в Россию, мы видим, что они приезжают сюда плакаться в жилетку и рассказывать, как в Украине власть работает плохо и так далее, вместо того, чтобы рассматривать вопросы, которые касаются сотрудничества. А свои межсобойчики нужно решать у себя дома. Это мое личное мнение. Но я вижу такие политики, как Юрий Костенко, скажем, который возглавляет блок Украинский народный блок, его влияние увеличивается, и однозначно, если он приходит в парламент и имеет хорошее представительство, то это будет очень хороший стабилизирующий фактор для развития отношений между Украиной и Россией именно на основах прагматизма, на основах добрососедства и равноправия.
Но ведь украинское правительство любое, может быть, только коалиционное, мы это уже видим по всем опросам, по раскладу, может быть, коалиционность, это что? Это как раз, может быть, и помогает баланс каких-то внешнеполитических отношений найти? Или это многовекторность?
Ну, видите, если посмотреть на сегодня правительство Украины, то это коалиционное правительство, которое представляет солянку идеологии.
Ну, это еще пока президентское правительство.
Левые,
да?
Да, нет, не просто президентское, ведь решались вопросы именно в парламенте, и договоренности были между политическими силами. И если мы видим, скажем, представителей социалистической партии с одной идеологией, и видим либералов с другой идеологией, то, как вы понимаете, это не просто весь. Если соцпартия не признает собственность на землю как,
это же
как
товар. Бесценный опыт, как христианские демократы и социал-демократы в Германии.
Так, это новый интересный момент, конечно, но я считаю, что более эффективно могло бы работать то правительство, которое будет основано на единстве идеологии, потому что разные представители, если они имеют идеологию различную, то как команда они могут работать лучше у контексте дискуссии, но хуже в контексте оперативных, быстрых принятий решений.
Вот где встретятся, в конце концов, Украина и Россия? В Европейском Союзе, в НАТО, в едином экономическом пространстве? В каком месте?
Как известно, Россия не имеет намерения сегодня вступать в Европейский Союз и в НАТО, но я думаю, что геополитическое развитие будет вести к тому, что Россия будет развивать намного более тесные отношения с НАТО и с Европейским Союзом, даже чем это имеет место сегодня. И не даром, ведь глава российского государства уже заявил, как вы знаете, в Голландии о том, что он не рассматривает, что НАТО является угрозой для России. Это очень интересный феномен изменения позиции, которая раньше в таком контексте не декларировалась, потому что новые реалии, новые вызовы глобализации будут диктовать и новые подходы, подходы, которые будут направлены на сотрудничество, а не конфронтацию, потому что вопросы конфронтации это была черта именно в годы Холодной войны.
Сейчас, ну, Холодная война вроде бы закончилась.
Так, она закончилась, но ее стереотипы и ее последствия продолжаются в умах многих людей старшего поколения. Но молодежь приходит необремененная этими старыми взглядами, и естественно, что и взгляды на Европейский Союз и НАТО, и на членство в них и Украины, и в НАТО, и в Европейском Союзе будут рассматриваться по-другому. Потому что мы помним, и как на примере Советского Союза. Советский Союз имел намного больше выгоды от сотрудничества и с капиталистической Финляндией, скажем, чем с любым своим социалистическим сателлитом. Также и демократическая процветающая Украина может быть намного выгоднее для России, нежели тоталитарная Украина. А сегодня Украина становится действительно демократическим государством, и она будет намного более выгодной для России.
Подразумевает развитие экономики, рынок. На этом рынке можно добывать продукты. А если говорить, вы говорили о старшем поколении и о молодежи, а президенты Путин и Ющенко, это какое поколение? Это старшее поколение или почти молодежь?
Я думаю, что по своему духу они принадлежат молодежи, а по своему опыту и мудрости они относятся к старшему поколению.
Мне кажется, что вы должны уже границу с Китаем делимитировать, уже не с Российской Федерацией, судя по нашему сегодняшнему диалогу. Вы оптимистично относитесь к тому, что будет в российско-украинском сотрудничестве вот именно уже в 2006 году? Можно ожидать того, что все эти страсти политические, они улягутся, и что действительно это все останется исключительно зоной ответственности экспертов?
Дипломат без оптимизма — это не дипломат.
А дипломат без реализма?
Это само собой. Все дипломаты должны быть реалистами. И я думаю, что мы должны ориентироваться именно на позитив. Потому что даже настроенность ментальная, она имеет значение. И недаром же, вы знаете, в мудрой книге написано, вначале было слово. А для того, чтобы слово какое произнести, нужно иметь его в мозгу, в голове. Вот. И украинская дипломатия и руководство настроено именно на оптимизм, на слово, которое будет нести только позитив в отношениях с Украиной и с Россией. У нас есть такая готовность, и мы будем активно работать, чтобы эта готовность была реализована и в жизнь.
Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был первый заместитель министра иностранных дел Украины Антон Бутейко. Спасибо вам, Антон Денисович, что пришли к нам и что ответили на все эти трудные вопросы, связанные с российско-украинским диалогом. С праздниками вас, уважаемые слушатели, продолжающимися. И надеемся, что в будущем все политические новости, они не оставят места для какого-либо пессимизма.
Я тоже хочу пожелать всем россиянам хорошего здоровья, с праздниками. И я хочу, чтобы вы были здоровы, счастливы. Если сможете, богаты, но только в рамках кодекса гражданского, а не криминального. Это способствует вашему здоровью и тому, чтобы жизнь ваша была безбедной и чтобы ваши дети, ваши родины, как мы кажемо, были счастливы, чтобы вы были и жили богато и счастливо. Я особливо вітаю тих українців, які живуть в Росії і слухають нашу передачу. Щастя вам і всього найліпшого. Святами.
Спасибо. Программу вел Виталий Портников, продюсер Екатерина Высоцкая. Всего вам доброго, господа.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Каждый будний день в 15 и 17 до 20 часов. Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю, какой Россия будет через год, кто это может знать.
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой, так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтоб так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.